Ребята, привет! Меня зовут Владимир Смирнов, я арт-директор медиа-сервиса Мегого и дизайн-директор бюро Спилка. Это подкаст «Истории дизайна», где мы будем говорить о дизайне вещей и продуктов, а также о тех людях, которые их создают. Надеюсь, будет интересно. Погнали! Впервые о космической ручке я услышал в подкасте 99 Invisible, подкасте о дизайне, архитектуре и о вещах, которые нас окружают. Рекомендую. Существует легенда, что во время космической гонки с Советским Союзом НАСА потратила миллионы долларов на разработку ручки, которой бы космонавты смогли писать в космосе, в то время как космонавты СССР просто пользовались карандашами. Хорошая история, смешная, только вот вымысел. Основная беда с карандашами в том, что они опасны для космонавтов. Обычные карандаши могут гореть, а НАСА последовательно убирает все, что может воспламениться, из оборудования и экипировки. А у механических карандашей отламывается грифель, и его частички в невесомости могут забивать фильтры, попадать космонавтам в легкие и приводить к поломке оборудования. Но несмотря на все риски, американские космонавты, как и советские, долгое время пользовались карандашами. Пока кто-то не обратил внимания на суммы, а все бюджеты НАСА открыты, которые НАСА на них тратит. Один механический карандаш обходился им в 128 долларов. После этой шумихи НАСА решила разобраться с проблемой кардинально и наконец-то заменить карандаши на ручки. И разбираться они решили не сами, а обратились, как это часто бывает, к профессионалам. Вернее, к профессионалу, к Полу Фишеру. Во время Второй мировой войны Пол Фишер работал на заводе, который выпускал шарикоподшипники для пропеллеров военных самолетов, а после войны стал совладельцем небольшого цеха токарных станков. Одним из клиентов цеха был Милтон Рейнольдс, который выпускал шариковые ручки. Ручки хорошо продавались, но у них был один существенный недостаток – они часто протекали. После того, как компания Рейнольдса закрылась, Фишер решил выпускать ручки самостоятельно. И в 1948 году основал Fisher Pen Company и сам выточил первую ручку в форме пули из цельного куска алюминия. Правда, свой первый миллион Пол заработал не на ручках, а на универсальных стержнях, подходящих к любым шариковым ручкам. В общем, когда в 1965 году НАСА обратилась в компанию Фишера, Пол был уже миллионером и почти 20 лет пытался разработать совершенную шариковую ручку. Основная проблема с шариковой ручкой в космосе – там нет силы тяжести, а значит и чернила не могут течь. На решение этой проблемы Пол Фишер потратил около миллиона долларов и в том же 1965 году запатентовал и предложил НАСА ручку AG-7, AG от Anti-Gravity. После скандала с карандашами НАСА осторожничала, но через два года, в 1967 году, после многочисленных тестов, разрешила использовать ручку в космических полетах. Как Полу это удалось? Опыт, 20 лет поисков и две гениальные идеи. Идея номер один. В ручке используется картридж с чернилами и азотом. Азот подталкивает чернила к шарику, компенсируя отсутствующую силу тяжести. Идея номер два. Чернила в ручке находятся в гелеобразном состоянии, в состав добавлена смола, и превращаются в жидкость только при движении шарика. Это уменьшает риск протечек даже под давлением азота. И финальная деталь – сам шарик сделан из карбида вольфрама, химического соединения углерода и вольфрама, и обладает повышенной износоустойчивостью. Ручка Пола Фишера может писать под любым углом на высоте в 3810 метров и в невесомости, на мокрой и жирной поверхностях при температуре от минус 35 до 121 градуса Цельсия. Правда, когда становится слишком жарко, чернила меняют свой цвет с синего на зеленый. Хотя, думаю, с этим можно смириться. Стоила ручка в 1965 году всего $3.98. И к чести Пола, для НАСА не было специальной космической наценки. Даже наоборот, он продавал ее НАСА с 40% скидкой за $2.39. По этой же цене через год партию из 1000 ручек купило космическое агентство СССР для миссии «Союз». А вы можете сейчас заказать космическую ручку Пола Фишера на сайте Amazon или на сайте Розетка примерно за $25.50. У меня уже такая есть. На сегодня все, ребят. Услышимся!